Привет вам, дорогие люди. Надеюсь, вы меня не забыли. Меня зовут Анна Диардиева, и это подкаст о книгах, которые объясняют нашу повседневность. Возвращаемся к нашим делам, то есть к мини-сезону, посвященному человеческим сообществам и нашим связям друг с другом. Я вам припасла сегодня довольно простую, на первый взгляд, книгу, зато очень прикладную. Сегодня я буду рассказывать о методике, позволяющей измерить качество отношений с нашим окружением, узнать об этих отношениях и о себе в них неочевидные вещи и при желании немного подкрутить и сбалансировать то, что поддается балансировке. А может, наоборот, перестать тратить силы на починку того, что безнадежно, хоть и выглядит худо-бедно работающим. Книга этого эпизода «На одной волне. Нейробиология гармоничных отношений» Эми Бэнкс и Ли Хиршман. Да, базой для сегодняшнего разговора будут исследования в области нейробиологии, которые, вы удивитесь, подтверждают нашу потребность в других людях. Но подкупила эта книга меня не словом нейробиология, а тонко подмеченным противоречием между нашим биологическим и культурным. Наша биологическая прошивка в том, чтобы взаимодействовать с другими людьми, влиять друг на друга и быть взаимозависимыми. Но на эту прошивку культура накатила свой апдейт. Наша культура диктует нам быть независимыми. И независимость это понимается как умение ни в ком, вообще ни в ком не нуждаться физически и эмоционально. И значит совсем справляться самостоятельно. В массовой культуре это порой называется личными границами. И, честно говоря, это очень своеобразное понимание личных границ. Но как бы то ни было, мы тратим бешеное количество энергии на обретение и поддержание этой вот независимости. Еще потом кучу сил мы тратим на то, чтобы справиться с фрустрацией из-за того, что мы не до конца независимы. Почему у меня это не получается? Наверное, я плохо стараюсь. Может быть, потому что идея изначально кривовата. Чем можно обосновать кривизну идеи? Есть такая теория разделения индивидуации. Она описывает стадии развития сначала младенца, потом ребенка. То есть описывает путь от кабачка до человека, осознающего себя как индивидуальность, как отдельного человека. И в этой теории есть такой заход. В норме на каждом этапе сначала младенец, едва научившийся ползать, потом ребенок на своих двоих, а потом уже и подросток, стараются уползти, убежать или уйти от матери. Что такое? Неужели младенец, подросток и ребенок стремятся стать независимой личностью? Неа, это работает исследовательская программа. Ребенок отправляется за порцией опыта, чтобы изучить внешний мир и потом вернуться к матери. На каждом этапе он удаляется все дальше и дальше, но не навсегда. И задача этой биологической исследовательской программы не в том, чтобы однажды ребенок или подросток ушел в большой мир с концами, и мать облегченно бы вздохнула, наконец-то произошла сепарация. Наоборот, задача в том, чтобы ребенок по порциям посильно пробовал самостоятельность. Становился более устойчивым, а став устойчивым и поняв свои возможности, смог сохранить отношения. Не рвать связи с родительской семьей окончательно во имя независимости, а оставаться в отношениях, но автономно. Кстати, теория привязанности, она примерно о том же. Но это в норме. Мы, признаемся себе, не всегда находимся в нормах. Кстати, про боль и перекосы сепарации есть прекрасная книга Юлии Перумовой «Уйти, чтобы остаться». Но нам сейчас интересен другой момент. Массовая культура диктует нам быть независимыми и ни в ком не нуждаться, потому что это якобы вершина развития человеческой личности. А биология шепчет: «Друг, твоя независимость — это не финальный этап. Поняв себя и встав на ноги, тебе предстоит вернуться к людям. Потому что только во взаимодействии с другими ты сможешь лучше реализовать свой потенциал». А, кстати, это вроде бы тоже требование современной культуры – полностью реализоваться. Так, а как вернуться-то? Давай, нейробиология, помогай уже. Я не буду сейчас задерживаться на исследованиях того, насколько сильно социальная поддержка влияет на здоровье. Или на исследованиях о том, насколько это древний страх человеческий быть отвергнутым сообществом. Что когда-то он означал верную гибель. Мне кажется, это все уже стало общим местом. Расскажу вам лучше о другом. Наши отношения с окружением влияют на наш мозг. Существует 4 основных нейронных пути в разных отделах мозга, которые развиваются под влиянием наших отношений с окружающими. И потом, в свою очередь, эти нейронные пути начинают влиять на наши отношения. Вот тут придется объясниться для тех, кто забыл, что такое нейронные пути. Нейроны — это нервные клетки в мозгу, которые передают электрические импульсы. Передают они их кому? Другим нейронам, и так по цепочке. Цепочки — это и есть нейронные пути. Как из множества окружающих нейронов один конкретный нейрон выбирает того, кому именно передать свой электрический импульс, это вещь не до конца понятная. Пока можно только сказать, что на это влияет как наследственность, так и конкретный жизненный опыт. В сущности, наши нейронные пути — это и есть то, что определяет наши привычки и способы действовать в разных ситуациях. Нейронные пути постоянно реагируют на внешнюю среду и на тот опыт, который мы из нее получаем. И если часто использовать один и тот же нейронный путь, то от этого он только крепчает. В нем вырабатывается больше миелина — это оболочка, которая ускоряет прохождение электрического сигнала. В нем образуется больше ответвлений и делает это нейронный путь шире, как тропинку в снегу, которая протаптывается лучше и от этого становится только шире и накатаннее. И до какого-то момента считалось, что ежели проложен нейронный путь, ну все, живите теперь с этим, это данность. То есть как будто навык человека или его способ реагирования теперь прибит гвоздями. Но мы же даже интуитивно понимаем, что это не так. Действительно. При многократной стимуляции нейронный путь становится только сильнее. Но если он не используется, он начинает отмирать. Более того, нейронные пути конкурируют друг с другом, поэтому когда вы все чаще и чаще используете какой-то определенный путь, другие становятся слабее. Но это еще не все. В 1997 году Питер Эриксон доказал, что мозг взрослого человека способен производить новые нейроны. А новые нейроны означают что? Возможность формирования новых нейронных связей, то есть нейропластичность нашего мозга. То есть мы теперь понимаем, что ничего у нас гвоздями не прибито. Все не навсегда. И на многое мы можем влиять. Те реакции и навыки, которые мы постоянно используем, сознательно ли, неосознанно ли, они только крепнут. А все, что мы не используем, потихонечку отсыхает. Ну вот, теперь мы подготовлены к разговору о том, на какие свои нейронные пути мы можем повлиять и что мы от этого получим. Нас будут интересовать четыре зоны мозга. От того, что там происходит, будет зависеть, насколько мы способны ощутить общность с другими людьми или, наоборот, чувствовать себя везде чужими. Насколько мы способны понимать чувства окружающих, насколько развита у нас социальная тревожность, и способны ли мы получать от общения с другими людьми энергию? Или ждем от них подвоха? Я сейчас перечислю все четыре, и это будет важно потому, что мы дальше будем измерять, насколько активированы у нас эти зоны. Но активируются они не сами по себе, а благодаря, в числе прочего, тем людям, с которыми мы постоянно контактируем. Окружение наше влияет на функционирование этих четырех зон. Итак, первое. Наше спокойствие или, наоборот, наша тревога регулируется вегетативной нервной системой, получившей название блуждающий нерв. При наличии прочных связей с другими людьми блуждающий нерв способен снизить стрессовую ситуацию и помешать нам откатиться к базовым психическим настройкам. Кроме того, при состоянии тревоги активируется симпатическая и парасимпатическая нервная система. Одна отвечает за состояние «бей или беги», другая — за состояние «замри». Дальше. Чувство принадлежности к социальной группе. Принятие. Оно возникает в результате правильного функционирования дорсальной зоны передней поясной коры. Считается, что при социальном отторжении у человека возникает боль, аналогичная физической. И если человек часто испытывает чувство социального отвержения, это формирует такую спираль, когда дорсальная зона начинает чрезмерно реагировать даже на минимальные раздражители. В итоге человек чувствует себя отверженным даже тогда, когда окружающие настроены по отношению к нему нейтрально или доброжелательно. Наш третий компонент, от которого зависит наша способность успешно взаимодействовать с другими людьми, это зеркальная система. Или зеркальные нейроны, которые отвечают за то, насколько мы способны понимать эмоции и намерения окружающих. То есть это способность наша входить в резонанс с другими. Если зеркальные нейронные пути слабые, нам сложно не только считывать других, но и самим подавать людям сигналы о своем состоянии. Если вы вдруг захотите узнать о зеркальной системе побольше, потому что, ну, будем честны, вокруг нее есть некоторое количество спекуляций, то обратите внимание на очень дотошную, скорее научную, чем популярную книгу нейрофизиолога Джакомо Риццолатти «Зеркала в мозге. О механизмах совместного действия и сопереживания». В этой книге описываются сначала эксперименты с участием обезьян, а потом и с участием людей. И результаты позволяют утверждать, что зеркальные нейроны активируются не только при совместном выполнении действий, но и при наблюдениях за кем-то другим, выполняющим действия. Ну и там еще про то, как наличие у нас зеркальных нейронов влияет на речь и эмоции. Четвертая наша социальная смазка – это энергия, которую мы получаем в результате работы дофаминовой системы вознаграждения, которая функционирует в отделах головного мозга, отвечающих за отношения. В сущности, всю нашу жизнь можно рассматривать как поиск надежного, неиссякаемого источника дофамина. И вроде бы этих источников лопатой греби. Но печаль в том, что большинство из них – алкоголь, игры, сладости, зависание в соцсетях, порно – ну, как бы это сказать, не слишком полезные, не слишком здорово на нас влияют. И вот на их фоне дофамин, извлекаемый из взаимодействия с другими людьми, точно такой же дофамин, не хуже и не лучше. Но зато он более дешевый и не вредит телу и душе. Итак, наши четыре всадника апокалипсиса. Четыре нейронных пути, зависящих от качества наших отношений с другими и продуцирующие спокойствие, чувство принятия, резонанс и энергию от общения. Наконец-то мы приближаемся к тому, что я вам пообещала в самом начале. Мы будем измерять свои отношения и вычислять, сколько в них спокойствия и безопасности, насколько вы ощущаете себя принятым другими и что там с резонансом и с энергией. Измерительным инструментом будет у нас тест. В нем 20 вопросов, поэтому я кладу этот тест в свой телеграм-канал, который называется так же, как и подкаст. А сейчас здесь я расскажу, как устроен этот тест, чтобы вы смогли понять, на какие особенности отношений и с кем мы будем обращать внимание. Внимание наше будет направлено на 5 взрослых людей в нашем окружении. Но вот каких? Тех, на кого за прошедшую, допустим, неделю, ну или месяц, мы потратили больше всего времени. Логика в том, что если мы тратим на человека достаточно времени, он точно есть, присутствует в нашей жизни. Нравится ли он нам, не нравится, близкий ли он или далекий, это дело не меняет. Он формирует картину нашего дня за счет потраченного на него времени. Так вот, наша великолепная пятерка – те люди, на которых мы тратим больше всего времени. Причем не только время, которое мы физически провели вместе, но и время, проведенное в чатике с ними или даже в мысленном диалоге. Да, бывает и такое. Когда мы выяснили, кто эти пятеро, выписываем их на листочек. Во время теста мы будем каждому из них присваивать баллы, отвечая на вопросы вроде «можно ли доверять этому человеку?», «есть ли у нас с ним чувство принадлежности?», «чувствуете ли вы себя с ним в безопасности?» и «есть ли вам над чем вместе посмеяться?». Дело не только в том, сколько баллов наберет каждый человек из выбранных вами пятерых. Хотя и тут есть пространство для удивления. Ближайшие родственники могут оказаться людьми небезопасными. Ну как так, они же родственники. Или можно иметь надежную поддерживающую сеть, занимаясь хобби или волонтерством, но при этом ежедневные 8 часов взаимодействия с тухлым коллегой или начальником перебивают всю радость, которую дает поддерживающая сеть. Просто по факту количества потраченного времени. Но результаты можно подсчитать не только по конкретным людям, но и по конкретным нейронным путям. То есть по тому, как у вас обстоят дела с принятием, спокойствием, резонансом и энергией в отношениях. Может оказаться, что с принятием все прекрасно, но энергии в этом никакой. Это безопасные отношения, лишенные дофамина. Да, все что угодно может оказаться. А потому, когда и если вы пройдете этот тест на кону, окажется вопрос, а что с этим внезапно обрушившимся знанием делать-то? Особенно, если у нас нет возможности существенно повлиять на количество времени, проводимого в не очень добрых отношениях. Значит, что делать? Ну, во-первых, знание — это сила. И знание о том, в каких нейронных путях у нас наблюдаются прорехи, тоже сила. Потому что часто мы пытаемся компенсировать то, чего нам не хватает в отношениях, каким-то другим способом, более затратным или более саморазрушительным. Внимательный слушатель, наверное, догадался, что мы сейчас переходим к тому, без чего нас не оставит ни один self-help. К вопросу, какими же способами можно улучшить свои показатели принятия, спокойствия, резонанса и энергии. Или, выражаясь на нейробиологическом, как уже успокоить дорсальную зону передней поясной коры, как стимулировать выработку дофамина, укрепить блуждающий нерв и подавить нейронные пути к симпатической системе. Ну, вы поняли. И тут есть важный момент. Когда мы практикуем такой нейробиологический подход, мы не работаем с объективной картиной мира. Мы работаем с ее восприятием, то есть с реакцией организма на какие-то события. Иначе говоря, мы не можем знать. Наша симпатическая нервная система часто стимулируется потому, что мы имеем дело с реальной опасностью, или потому, что какие-то довольно нейтральные события мы заранее воспринимаем как угрожающие. Есть ситуации, из которых надо бежать без оглядки, но есть и другие, которым мы приписываем опасность. И хорошо бы уметь отличать такие ситуации друг от друга. Мне кажется, это важно проговорить. И все-таки, как поддержать себя в каждой из четырех сфер? В области спокойствия, принятия, принадлежности, еще и дофаминчику подкинуть. Пройдемся по каждой из четырех. Начнем со спокойствия. Когда мы говорим «спокойствие, только спокойствие», на языке мозга это будет звучать иначе. А именно, подавить нейронные пути к симпатической системе, укрепить блуждающий нерв, уменьшить стимуляцию парасимпатической нервной системы. Целых три дела, с которыми неплохо справляются медикаментозные препараты. Но, повторюсь, если у нас есть понимание того, что наша социальная тревога происходит из опыта предыдущих неблагополучных отношений, тогда действуем. Нам понадобятся штуки, связанные с простыми физическими прикосновениями. Объятия, массаж, контакт с животными. В общем, любые формы груминга. Для укрепления блуждающего нерва есть несколько упражнений, которые, конечно, покажутся ужасно глупыми. Особенно если вы считаете, что другие люди только и заняты тем, что вас оценивают и конкурируют с вами. Первое глупое упражнение. Обмениваться улыбками с теми, кто в окружении вам кажется наиболее безопасным. Кто не старается конкурировать и оценивать. Ну и поулыбаться бы ему. У этого глупого упражнения есть два резона. С одной стороны, можно получить опыт дружелюбного отношения к себе и переварить его. Ого, да, такое вправду возможно. А с другой стороны, научиться чуть лучше распознавать разнообразие эмоций на чужих лицах, чтобы любая улыбка в ваш адрес не казалась вам насмешкой или сарказмом. Самое сложное с парасимпатической нервной системой, той, которая отвечает за реакцию «замри». Вообще, вот замирание и связанное с ним сонливость или там желание заползти под плинтус — это признак того, что человек ощущает очень сильную опасность и нуждается в гораздо более серьезной поддержке, чем у него сейчас есть. И хорошо бы при реакциях замирания стимулировать симпатическую нервную систему, ту, которая отвечает за «бей» или «беги». Причем стимулировать мягко, то есть при помощи каких-то ненапряжных движений, ходьбы, несложной йоги. Но это может получиться не у всех, потому что эти несложные движения прям придется заставлять себя делать. И не каждый из нас готов вылезать из-под плинтуса, чтобы двигать руками и ногами и приговаривать: «Мне надо уменьшить стимуляцию моей парасимпатической нервной системы». Следующий шаг — принятие. То есть в случаях, когда мы испытываем чувство отвергнутости, социальной изоляции, активируется дорсальная зона передней поясной коры головного мозга. Если дорсальная зона гиперактивна, то мы в любом месте чувствуем себя одинокими. В любой компании ощущаем чужаками. Неважно, как оно там в реальности. Дорсальная зона активна, мы получаем сигнал «меня отвергают». Есть такая гипотеза, что свой весомый вклад в активность дорсальной зоны вносит та гиперконкурентная культура, в которой мы живем, и которая нас вынуждает во всем соревноваться и раздавать ярлыки всем, включая и себя самого. Вот здесь я норм, а вот здесь я не молодец. И в итоге мы начинаем прятать, скрывать от окружающих те те части себя, в которых мы не молодцы или в которых мы сильно не похожи на окружение. Ну и стыдиться этих частей, само собой. Значит, конкуренция и стыд — это то, что стимулирует наше чувство отвергнутости и чувство боли от этой отвергнутости. Поэтому рецепт такой. А не попробовать ли 30 минут в день практиковать полную безоценочность? То есть хотя бы на уровне внутренней речи следить, чтобы во внутренней речи в течение получаса не было ни оценок себя, ни оценок окружающих. Еще можно попробовать найти безопасного человека, которому вы готовы раскрыть какой-то вот свой стыдный секрет. И посмотреть, что из этого выйдет. Не уменьшит ли это боль, которую провоцирует чувство отвергнутости. И, наконец, последний вариант. Если вы понимаете, что на свете нет ни единой группы, в которой вы хоть когда-нибудь чувствовали себя своим человеком, ладно, пускай. Можно вырастить состояние принадлежности не в группе, а в ситуациях. Ну, когда хохочешь с кем-то до упаду, или когда контактируешь с животными. Надо просто вспомнить такие ситуации, они точно бывали, и попробовать попасть в них снова. Переходим к нашему третьему другу — резонансу. Что такое проблемы с резонансом? Ну, вдруг у вас в тесте в этой группе ответов был низкий балл. Это когда мы по внешнему виду собеседника не можем понять, какие эмоции он сейчас испытывает. Или мы неверно считываем чужие эмоции с перекосом в злость и раздражение там, где этого и в помине не было. И там, где у нас сложно со считыванием чужих эмоций, чаще всего у нас сложно и с называнием своих собственных. Поэтому, потренировавшись на себе, можно потом будет легко переключаться на окружающих. Ну, как тренироваться-то? Ну, смотрите. Исследователи выделили 6 базовых человеческих эмоций, которые присутствуют в любых, вообще любых культурах. Антропологи находили их даже в примитивных культурах. Эти эмоции — счастье, грусть, гнев, страх, отвращение и удивление. Это база. Умеете раскидать свои чувства по этим 6 базовым коробочкам — все, вы молодец. Но внутри каждой коробочки лежат чувства разной степени интенсивности. Вот берем коробочку страх, и там внутри может быть беспокойство, или волнение, или тревога, или беспомощность, или испуг, или паника, может даже и ужас. Ну вот и задача — атрибутировать свои чувства и принимать их разнообразие. То есть при взаимодействии с окружающими не сводить все чувства к злости или к раздражению в ваш адрес. И, наконец, наш четвертый дружок — дофамин, отвечающий за энергию. Наверное, самая интересная сущность, потому что дофамин, добываемый из человеческих отношений, когда между вами искрит, обходится нам дешевле того же дофамина, но добытого из алкоголя, шопинга, сладостей и соцсетей. Правда, есть нюанс. Для получения вот этого хорошего дешевого дофамина нам потребуется второй человек. И это проблема. Дело в том, что дофаминовая система вознаграждения может быть вообще не связана у нас с человеческими отношениями. Так происходит, если в первые месяцы и годы жизни ребенок не получает нужного количества заботы и поддержки. Так происходит, когда ребенку внушается идея, что он должен быть во всем самостоятельным, а вот рассчитывать на чужую помощь — это вообще для слабаков. У таких детей, выросших детей, отношения отделены от дофаминовой системы вознаграждения. С точки зрения мозга в этом есть своя логика. Если отношения с окружающими носят угрожающий или нездоровый характер, они не должны быть связаны с вознаграждающим выбросом дофамина. Во взрослой жизни таким людям сложно черпать энергию из отношений. Что делать, если мы обнаруживаем себя именно в такой ситуации? Ну, как всегда, начинаем с учета. У нас есть, с одной стороны, легкий способ получения дофамина, но для этого нужен второй человек. Но у нас есть и тяжелые способы обзавестись дофаминчиком в одиночку. Теперь подсчитываем, какими способами мы пользуемся постоянно и сколько процентов времени мы на них отводим. С легким дофамином вы справитесь сами, а чтобы подсчитать тяжелые способы, давайте загибать пальцы. Еда, наркотики, алкоголь, рискованные виды деятельности, шопинг, азартные игры. Так, сейчас стало обидно за покер. Дальше, трудоголизм, физические упражнения, зависание в интернете, порнография. И вот у нас учет произведен, у нас в ассортименте нашлось сколько-то ведущих способов выдрать у реальности свою дозу дофамина. И напротив каждого мы пишем тот процент времени, который мы отводим на эти действия. Тут нам может открыться несколько удивительных фактов о себе и о своих потребностях. Что когда у нас так себе настроение, мы не звоним друзьям, а покупаем ведерко мороженого. Или что трудоголизм — это такой способ закрыть дыру в отношениях. Ну а дальше, собственно, где учет, там рано или поздно на сцену выходит контроль. Просто научившись отлавливать эти состояния, связанные с поиском быстрого дофамина, рано или поздно можно научиться их контролировать. Ну или хотя бы попробовать. Вот что я вам хочу сказать напоследок. В прошлом году, в это же самое время, я просила вас прислать мне голосовые про то, какие у вас были книжные или не совсем книжные открытия года. Получился прекрасный выпуск, для меня очень поддерживающий, потому что, ну, я мало чего знаю про вас. Но, кажется, он оказался поддерживающим и для многих из вас, судя по сообщениям в обратную связь. А давайте повторим. Только давайте не про книги, а вообще про хорошее. Что с вами хорошего произошло в течение этого года и чем вы хотите поделиться? Это не попытка закрыть глаза на все ужасное. Просто нам всем нужен этот чертов дофамин. В общем, присылайте ваши войсы в бот обратной связи. Он есть в описании этого эпизода. Что хорошего с вами произошло за год? А я прощаюсь до следующего эпизода. До конца года я успею еще рассказать вам про одну-две книжки. Пока.